Здравствуйте, в эфире программа «Дистанция». Меня зовут Алексей Горбачев. Пишите в комментариях, откуда вы нас смотрите, как нас видно, как нас слышно. И, конечно, вопросы к гостям нашего сегодняшнего эфира. А сегодня мы поговорим о расследовании, посвященном новому министру обороны России Андрею Белоусову, о его предполагаемых романах «Вне брака» и «Вилле в Италии». Поговорим о невероятной и в то же время печальной истории двух братьев из Чувашии. Одного из братьев приговорили к 24 годам колонии, он воевал в составе ЧВК «Вагнер», а другого брата усыновили родители из США. Он в России потом приехал, стал звездой «Дома-2», а потом уехал обратно в Америку. А также обсудим доклад, подготовленный ЛГБТК плюс группой «Выход» и фондом «Сфера», и посвященный тому, что гомофобы в России активизировались после начала войны и принятия репрессивных законов, и воспринимают происходящее в стране как такой своеобразный мандат на то, что ЛГБТК плюс людей в России можно унижать, травить, пытать и избивать. Но начнем, как всегда, с дайджеста главных расследований недели, который подготовил мой коллега Дмитрий Шода.
Преследование священников за антивоенную позицию, Россия испытала спутник, способный нести ядерное оружие, и действительно ли Эрмитаж и массажист Путина нашли новые работы Леонардо да Винчи? Дайджест расследований за неделю. Wall Street Journal. Россия в 2022 году запустила спутник, способный нести ядерное оружие. В 2022 году Россия испытала космическое противоспутниковое оружие с потенциальной возможностью нести ядерное оружие, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на свои американские источники. Чиновники заявили, что Россия запустила спутник в космос в феврале 2022 года для испытания компонентов потенциального противоспутникового оружия, которое могло бы нести ядерное устройство. Однако запущенный спутник не несет ядерного оружия, подчеркивает издание. Российский спутник, названный «Космос-2553», был запущен в феврале 2022 года и с тех пор находится на орбите Земли, функционируя как платформа для испытания неядерных компонентов новой системы вооружений, сообщили источники Wall Street Journal. При этом Москва утверждает, что «Космос-2553» предназначен для научных исследований, что американские источники считают маловероятным. Кремль ранее отрицал, что планирует разместить в космосе ядерное оружие. Новая газета «Европа». Около 60 священников подверглись репрессиям в России из-за их антивоенной позиции. С момента начала войны России против Украины 59 священников стали жертвами репрессий со стороны Русской Православной Церкви и правоохранительных органов за выражение антивоенных взглядов, подсчитала новая газета «Европа». Из этого числа репрессии затронули 47 российских священников, а остальные случаи касаются священнослужителей зарубежных церквей, которые находятся под юрисдикцией РПЦ, пишет издание. Церковные власти отлучают от служения священников с антивоенной позицией, запрещают им проводить обряды и увольняют. Со стороны государства репрессии проявляются в виде штрафов за дискредитацию армии, тюремных наказаний и депортации. Новая Европа подчеркивает, что среди всех христианских течений в России только РПЦ преследует своих священнослужителей за антивоенные высказывания. Русская служба BBC. Как массажист Путина выставлял в Эрмитаже сомнительного Леонардо да Винчи. На днях в российском Эрмитаже завершилась выставка, посвященная работам Леонардо да Винчи. Она претендовала на сенсацию. На ней представили две якобы ранее неизвестные картины, которые приписали мастеру. Однако, как удалось выяснить BBC, пообщавшись с мировыми экспертами в области живописи, Леонардо к этим картинам не прикасался. Это копии. Местами качественные, местами плохие. Эрмитаж, утверждая о подлинности картин, ссылается на экспертов по да Винчи, которые, правда, часто приписывали Леонардо работы, к которым он не имел никакого отношения. Ни один серьезный исследователь, то есть квалифицированный знаток творчества Леонардо, не поддержит такую атрибуцию. «Я не вижу никаких доказательств участия Леонардо в создании этих картин», — сказал один из них. При этом, как удалось выяснить журналистам BBC, Эрмитаж организовал эту выставку совместно с Музеем христианской культуры. Этот музей, как утверждается в расследовании, является личным музеем Константина Голощапова, которого СМИ называют одним из самых влиятельных людей Санкт-Петербурга. А также он якобы был массажистом в секции дзюдо, где занимался Владимир Путин. Эрмитаж никак не прокомментировал этот материал. На этом все. Берегите себя.
Это был мой коллега Дмитрий Шода с дайджестом главных расследований недели. Но от массажиста Путина перейдем к министру обороны Путина. И вот на эту тему вышло очень интересное расследование центра «Досье», посвященное новому министру обороны России Андрею Белоусову. И в гостях у нас корреспондент «Досье» Илья Рождественский. Илья у нас уже был в эфире. Всегда рада вас видеть. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня.
Добрый день. Спасибо, что позвали.
Честно скажу, я в журналистике с 2009 года, мне фамилия Белоусова вообще мало что говорила до его назначения. И вот ваши коллеги, вы изучили архив его почты, там много интересного. Что же скрывает человек, ответственный за российскую армию?
Ну, мне, наверное, эта фамилия говорила чуть больше. В принципе, Андрей Белоусов довольно известный чиновник финансово-экономического блока, что правительства, что администрации президента. И, в общем, это человек, который, это совершенно не секрет, для этого не нужно расследование, который ответственен за финансово-экономическую политику государства уже на протяжении довольно долгого времени. Про него было известно, что он религиозен, что он ходит в церковь и что испытывает много религиозных чувств, назовем это так. Но мне кажется, самое главное, что мы узнаем из нашего материала, это то, что он просто фанатично религиозен. Это какой-то, простите мне это сравнение, просто боевой монах. А это человек, который начинает свой день с молитв, и это человек, который в личных документах, у которого мы можем обнаружить что-то вроде его персональной конституции, в которой он дает обеты Богородице, пересылает себе и переписывает беседы с архиепископами, монахами и священниками. Это человек, который выясняется, что вот он просто фанатик. Если раньше можно было говорить, да, что на высокопоставленных должностях в Российской Федерации находятся люди, которые коррупционеры, которые бьются за власть, которые представляют из себя людей из различных групп влияния, кланов, башен Кремля, то вот теперь это новое поветрие в российской политике, теперь это время фанатиков. И Андрей Белоусов один из таких людей. Это человек, который фанатично предан Владимиру Путину, и, в общем, поэтому он, во многом поэтому он возглавил Министерство обороны. Это человек, который фанатичен еще и в своей личной жизни, который истово верует в Бога и, в общем, многим, видимо, готов жертвовать, чтобы соблюдать какие-то заповеди, чтобы следовать тому пути и тем обетам, которые он дал.
Твое расследование очень интересное, Лев. В расследовании приводите много деталей. Одна из них – это его распорядок дня, который я попрошу нашего продюсера показать на экране. И вот этот вот распорядок дня, у меня два вопроса. Первое, о чем он говорит вообще в целом? Второе, он, получается, сам себе его на почту пересылал или он кому-то просто присылал?
Ну, я думаю, что любой человек когда-нибудь пересылал себе какие-то документы, может быть, в мессенджере, может быть, в почте, просто чтобы они были под рукой, или перекидывал их таким образом с устройства на устройство. Ну да, мои коллеги получили доступ к документам из почты господина Белоусова. Мы проверили подлинность этих документов, они действительно настоящие. Документы нам предоставил источник из окружения господина Белоусова, так что, в общем, сомневаться не приходится. Это распорядок дня нового министра обороны, и вот он себе его пересылал. Зачем он его себе пересылал, мы не знаем, но, повторюсь, варианты, скорее всего, достаточно бытовые и тривиальные. А распорядок дня, мне кажется, он, как и все, о чем я только что сказал, свидетельствует о том, что человек фанатичен, человек пунктуален, очень трепетно относится к выполнению какой-то рутины, к выполнению данных им обетов и выполнению каких-то вещей, которые вот он себе поставил, значит, нужно сделать. Ну, вероятно, вот об этом говорит распорядок дня господина Белоусова.
Другая часть его переписки посвящена молитвам в том числе, и вы уже сказали, что он глубоко верующий человек. А как сочетается и что можно сказать, потому что я видел, что у него в той же переписке там какие-то переписки, намекающие на романтические отношения с женщинами, при том, что он женат. Вот какое впечатление у вас сложилось, когда вы анализировали подобную переписку, Илья?
Давайте сразу скажу, что это достаточно был спорный вопрос внутри группы людей, занимавшихся этим материалом, и у меня нет стопроцентной уверенности, что мы должны прям знать всю подноготную личную жизнь господина Белоусова, но вот у моих коллег было другое мнение, что узнав о его возможных связях за пределами семьи, возможных любовницах, это дает читателю некую дополнительную информацию и контекст, что он, конечно, религиозен, но вот при этом есть еще некоторые «но». Мы не знаем, какие у него, доподлинно не знаем, из почты нельзя сделать, мне кажется, уверенный вывод, какие у него отношения с его нынешней супругой, госпожой Вероникой Никишиной, но мы знаем, да, что он проявлял, по крайней мере, какой-то интерес к своим подчиненным, к женщинам, которые находились у него в непосредственном подчинении, и они обменивались сообщениями, письмами, достаточно недвусмысленными. Ну, давайте я в этой ситуации займу тоже позицию своих коллег. Да, это несколько разбавляет вот этот образ фанатика религиозного, который тщательно следует всем данным им обетам. Но, опять же, повторюсь, что мы не знаем до конца, какие у него отношения с супругой. Может быть, он не воспринимал это как эти связи на стороне, он не воспринимал как какое-то отклонение от своих собственных религиозных догм. В конце концов, религиозного человека, которого назначают религиозный человек, если его назначают на пост министра обороны, тоже, в общем, может испытать какой-то диссонанс. Он-то обязывался и клялся, что он никому вредить не будет, а тут вот он стал все-таки главой военного ведомства. Да, он стал им с целью не армию руководить, а навести порядок в финансовой сфере, провести аудит, попробовать немножко снизить уровень коррупции. До нуля его довести вряд ли удастся, но тем не менее, попробовать как-то вот привести в порядок эти авгиевы конюшни. Но так или иначе, он все-таки становится главой военного ведомства, и в его подчинении, пусть формальном, генералы, солдаты, офицеры, те, кто участвует сейчас в войне. Возможно, это тоже должно вызывать у него некоторый диссонанс. Но вот, как видим, этот новый пост он воспринял с благодарностью и с готовностью.
А в расследовании также упоминается сын Белоусова. Правильно ли я понимаю, что его сын тоже становился предметом журналистских расследований, и что мы об этом знаем?
Мы знаем, что его сыном действительно про него писали наши коллеги, мы не посвящали ему очень много внимания. В принципе, про Андрея Белоусова и про его семью можно сказать, что они, я бы сказал, такие достаточно среднестатистические с точки зрения российского чиновничьего класса. Неплохая недвижимость, да, не супер дорогая, но все-таки не та, которая была бы им по карману, не та, которая бы соотносилась с доходами семьи господина Белоусова на момент покупки. Квартира в Москве, кроме того, неплохие, большая площадь, записаны на семью, на родственников, на детей. Дети же, собственно, Андрея Белоусова этой недвижимостью и пользуются, насколько мы понимаем. Кроме того, мы нашли у него еще недвижимость на итальянском побережье. Недалеко, если я правильно помню, там ближайший относительно крупный населенный пункт – это Ливорно, а городок, в котором мы нашли эту недвижимость – это Форте-дель-Марма. Проблема, правда, заключается в том, что в документах господина Белоусова мы видим документы о продаже виллы в 2018 году примерно за 600 тысяч евро, но мы по какой-то причине, мы пока не разобрались, по какой не можем найти эту виллу физически на местности, не видим ее следов по тому адресу, по которому она должна быть, не видим следов в итальянском реестре недвижимости, но, вероятно, это будет нашей следующей задачей, потому что времени для того, чтобы выпустить этот материал, у нас было не очень много, но вот, видимо, мы продолжим копать в этом направлении. Но, опять же, 600 тысяч евро за виллу, даже если куплена она была за более, за чуть не за столь крупную сумму, это тоже не то, что по карману семьи Андрея Белоусова, но в этом плане он, опять же, он не выбивается из рядов российского чиновничества, он достаточно среднестатистический, все, что есть, все, что заработано честным и не очень честным путем, все в семью, все на родственников.
А вот связь его с ЧВК, на ваш взгляд, как-то повлияла на его значение? Вы там приводите подробный доклад или вот презентация по поводу ЧВК. Могли бы рассказать про вот этот аспект его жизни, Илья?
Андрей Белоусов, еще будучи помощником президента, занимался вопросами, связанными с финансированием Министерства обороны, и финансирование в том числе было связано и с тем, что денег надо было давать частным, в кавычках, разумеется, частной военной компании «Вагнер», и, соответственно, Евгению Пригожину. Наши источники рассказывают, что он очень тесно общался с Евгением Пригожиным, у них были плотные, но рабочие все-таки контакты, не дружеские, но рабочие, и одновременно с этим Андрей Белоусов еще и заказал у своих подчиненных, попросил, чтобы они ему сделали такую справку о рынке частных военных компаний, в принципе, в мире, и на основе этой справки, видимо, он должен был прийти к выводу, что да, наемники – это то, что будет развиваться, это то, что люди будут использовать не только это будут американские наемники, не только британские, но и в принципе расширяется рынок для использования таких структур, расширяются серые зоны в мире, где они могли бы применяться, и, видимо, на этом основании Дебилосов должен был прийти к выводу, что, в общем, наемники — это неплохо, этим надо заниматься. А, скорее всего, связь с Евгением Пригожиным никак не сказалась на назначении Андрея Белоусова. А, в конце концов, у Евгения Пригожина было множество контактов с российскими чиновниками, о чем Центр досье неоднократно писал. Мы публиковали некоторое время назад большое исследование о том, с кем встречался Евгений Пригожин. Мы получили доступ к его календарю, и там было подробно расписано, с кем, когда, кому позвонить, с кем встретиться, кому подарок на день рождения сделать. И, в общем, контакты Евгения Пригожина свидетельствовали о том, что дружить он хотел со всеми и был чертовски трудолюбив. Вот одним из его контактов был Андрей Белоусов, человек, выделявший в том числе деньги, сложными путями выделявший деньги на группу Вагнера. Но все-таки Андрей Белоусов не был близким другом Евгения Пригожина, но, тем не менее, вот он был как-то осведомлен о том, чем занимаются частные военные компании. Поскольку сейчас Министерство обороны – это единственная, по большому счету, структура, которая курирует наемников в Российской Федерации, и все действующие группы БАРС, ИДУТ и все, что входит в их состав, так или иначе находятся под руководством, под кураторством Минобороны, и особенно Главного разведывательного управления Министерства обороны. В общем, очевидно, опыт взаимодействия с наемниками Андрея Белоусова только пригодится, и история с его связями с Евгением Пригожиным в минус ему не пошла, только в плюс.
Спасибо, Илья. И последний вопрос. А что для вас лично стало самым поразительным вот в этом вот расследовании? Может быть, какие-то аспекты биографии?
Мне кажется, я уже перестал удивляться. Но меня, пожалуй, удивило, может быть, поразило то, что да, этот человек, он религиозный фанатик, он фанатично предан тому, что он делает. Он выбирает себе цель и движется к ней, не видит препятствий, и он, в общем, готов ко многому, чтобы исполнять взятые на себя обязательства, обеты и фанатично служить тому делу, которое он выбрал.
Спасибо большое, Илья, что пришли к нам сегодня в эфир. Всегда вас рады видеть. И спасибо вам за расследование, что рассказали про это интересное расследование. А мы продолжаем наш прямой эфир. Это программа «Дистанция». С вами Алексей Горбачев. И пишите в комментариях вопросы гостям нашего эфира, а также откуда вы нас смотрите. Я ваши комментарии читаю пока, также слушаю ответы спикера. А к нам присоединяется наш новый гость, это журналистка Карина Пронина, журналистка издания «Люди Байкала». Карина, приветствую вас в эфире.
Добрый день, Алексей.
Карина – автор расследования про двух братьев, Ильдара и Антона Батраковых, которые выросли в детском доме в Чувашии. Одного из братьев приговорили к 24 годам колонии, он воевал в составе ЧВК «Вагнер», он получил тяжелое ранение, но решил снова ехать на фронт. У другого брата кардинальная иная история, его усыновили американцы в России. Он стал звездой «Дома-2», потом, насколько я понимаю, он вернулся обратно в США. И вот эту историю, Карина, вы рассказали на страницах издания «Люди Байкала». А чем вас лично заинтересовала история вот этих двух братьев? Почему вы решили рассказать про нее более широкой аудитории?
Ну, во-первых, это история, на первый взгляд, абсолютно разных людей. Один вот вагнеровец, да, получил ранение, а второй, казалось бы, светская звезда «Дома-2», он потом работал в Госдуме, общался с Андреем Разиным, депутатом Андреем Исаевым из «Единой России», ну, то есть вращался в высших кругах. Но на самом деле это история о том, как два брата несчастны. Это история несчастной судьбе даже в Америке, даже в высших кругах России. А второму брату не удалось вырваться из какого-то порочного круга, который связан с насилием, с тяжелой судьбой. И это все, я думаю, было тесно связано с историей их детства, потому что они оба выросли в детдоме. От них отказалась мать, сначала воспитывала бабушка, потом они попали в детдом. И там были очень сложные отношения и с руководством детдома, и с людьми, которые там были. Это все, несомненно, повлияло. И, наверное, еще один аспект, который для меня был очень важен, это показать то, что все герои в этом материале, они так или иначе лгут. Вот эта лживость пронизывает все. врут и сами братья в каких-то случаях, врут депутаты, врут директора детдома, врут люди просто окружающие братьев. Ну, то есть какая-то сплошная живая трясина, из которой очень трудно выбраться, из которой Батраковы в итоге не выбрались.
То есть, по сути, этот детдом-елочка, он символизирует, может быть, да, в более широком смысле, может быть, страну и вообще, насколько окружение влияет на выборы, да, которые делает человек.
Да, и детдом, там очень такой довольно выпуклый образ получился экс-директрисы, которая работала в то время, когда братья росли. То есть она, например, запрещала старшему брату Эльдару, который потом стал вагнеровцем, она запрещала ему смотреть футбольные матчи, а он был фанатом футбола, она отправляла его на это время в психиатрическую больницу, потому что у него якобы были какие-то отклонения. Я думаю, что отклонений до этого времени не было, а вот то, что она делала, это, скорее всего, к этим отклонениям и привело. Ну, то есть вот и детдом «Елочка» это оказало очень большое влияние, и мне кажется, что вот образ их матери родной, которая их бросила, которая там один раз приезжала за все время, не привезла с собой никаких сладостей, о чем старший Батраков мне сказал. То есть это была какая-то важная информация, что мать приехала, но ничего с собой не привезла. И вот эта мать, мне кажется, она символизирует некий образ матери Родины в том числе, потому что и Антон, и Ильдар мне говорили о любви к России, о том, что они ее любят. Ильдар пошел добровольцем. Антон, несмотря на то, что он сейчас живет в Америке, он тоже мне высказывал мысли о том, что он бы в случае чего поехал бы воевать на стороне России в Украине. Но вот эта мать, Родина, Россия, она к ним-то отнеслась, по сути, так же, как их родная мать, но бросила.
Да, действительно очень печальная история. И мне еще, когда читал этот материал, мне очень резанули цитаты Ильдара Батракова. Он, с одной стороны, говорил, а ведь я мог бы оказаться в Америке, вот бы жизнь изменилась. То есть, получается, с одной стороны, можно сделать вывод, завидовал ли он брату, что его усыновили и что его отправили в Америке. Но потом, в то же время, он в других его цитатах, он как-то про Америку уже высказывался более скептично. Вот о чем это говорит, что у него происходило в душе, когда вы с ним общались?
Я думаю, что к Америке он все-таки относился не очень хорошо. Но вот это 2010 год, который такой год, когда Антон уехал в Америку, его младший брат, когда его усыновили, это на самом деле какая-то основополагающая дата, потому что в этот же год Ильдар совершил свои ужасные преступления. Он, в частности, убил и изнасиловал пенсионерку. Это, ну, я видела приговор, видела описание этого преступления. Это действительно такая не поддающаяся уму и логике история. Вот. И он в этот же год попал в колонию. Сначала ему дали 20 лет, потом добавили еще 4 года, потому что он в колонии пытался убить своего сокамерника. Ну, то есть, мне кажется, что вот он в этот год сожалел о том, что его брат смог как будто поймать вот эту американскую мечту, но он сам нет. То есть, он мне сам об этом говорил, что он уже вот в тот год пропал. Ну, то есть он был пропащий, и он уже понимал, что он не может выбраться из какого-то криминала, и надеялся, что хотя бы Антон это сможет сделать, но у Антона тоже не получилось.
А Антон сейчас в США находится, то есть он вернулся обратно в Америку?
Да, он вернулся, у него было несколько раз приезды и отъезды, окончательно он вернулся, насколько я помню, в 2019 году. Он какое-то время, в принципе, все у него нормально шло, он в 2020 году женился на девушке, это уроженка Москвы, и какое-то время пара жила вроде как в добре, в мире и согласии, у них появилось двое детей, но на самом деле не все так просто, мы нашли записи в суде американском, где рассказывалось о том, что жена написала заявление на него, потому что он чуть не задушил ее. То есть, вот там у них разгорелся спор из-за бутылочки детской смеси, и это закончилось тем, что там Антон не давал ей выйти сначала, потом повалил на кровать, душил руками, и в итоге приехала полиция. И сейчас пара находится в разводе. Ну, то есть вот эта история насилия, она, мне кажется, тоже какой-то красной нитью пролегает в этом тексте, потому что у Эльдара она очевидна, она прямая, то есть он с детства испытывал насилие по отношению к себе, и, собственно говоря, это очень быстро обратная реакция получилась. У Антона было все немножко иначе, но тем не менее, как бы он тоже насилие сам прожил и сам его транслирует обратно.
Но Антон, он когда приезжал в Россию, он участвовал еще в «Доме 2», и вроде как у него в России все складывалось нормально. И вот тоже вы говорите, что вы с ним говорили, что он и не исключал, возможно, даже, что он на фронт пойдет воевать против Украины. И в то же время он решил все же вернуться в Америку. А с чем это связано, как вы думаете?
Как он мне сказал, и как я думаю, что и есть на самом деле, все-таки Америка — это страна, где можно заработать деньги, а он понимал, что в России это не получится сделать. То есть, когда он вернулся в Россию первый раз, ему было 18 лет, он окончил курсы сварщиков, и, ну, как бы была у него возможность работать сварщиком на заводе. Но он мне сам говорил о том, что работа сварщиком в России, работа сварщиком в Америке — это абсолютно разные вещи, поэтому он, конечно, выбрал в итоге Штаты.
И интересно, вот вы еще в начале материала вы упоминали, что они жили в деревне Новое Буяново у бабушки. Вот эта вот жизнь как-то какое-то оказала влияние на их развитие, на ваш взгляд, деревенское?
Ну, я думаю, да, потому что в деревне все пили. То есть это российская деревня, не была в Чувашии, не была в этой деревне, но я думаю, что она похожа на многие деревни, которые в России есть. И там многие жители, к сожалению, пьют. Дети на это смотрят, дети это видят. Об этом мне рассказывал сам Эльдар. Бабушка увлекалась спиртным. Собственно говоря, поэтому у нее и забрали детей, потому что она часто употребляла спиртное. Но, как мне при этом говорил Ильдар, главное было не это, главное было не то, что она употребляла там, водку, а главное было то, что она их не била. То есть они там спали, они были одеты, она их там как-то кормила. Ну а то, что она там выпивала и там могла уйти куда-то, бросить их, это в принципе было неважно. То есть уровень комфорта в деревнях российские — это довольно, к сожалению, низкий уровень.
Карина, и последний вопрос. А какие уроки можно извлечь из истории вот этой вот братьев Батраковых в контексте того, как устроена система детдомов в России, да и, может быть, и в целом российское общество на данном этапе? Есть какие-то уроки, которые мы могли бы из этого извлечь?
Мне кажется, тут главный урок — это урок какой-то человеческой любви, человеческого отношения к детям, которые и так с очень тяжелой судьбой, если тебя бросили родители, это уже, мне кажется, огромная травма в начале жизни. И ты не можешь, руководство детдомов не может эту травму дальше усугублять какими-то ограничениями, конфликтами. Надо, наоборот, это все убирать. Надо делать жизнь ребенка лучше. Как это сделать? Это второй вопрос. Это открытый вопрос, мне кажется, особенно в России, потому что у нас здесь все как-то делается больше с бюрократической точки зрения, а не с человеческой. Но то, что необходима любовь, это точно.
Спасибо вам большое, Карина, что пришли к нам сегодня эфир, рассказали про ваш очень интересный материал, который вы выпустили. Очень рады вас видеть у нас в эфире.
Спасибо большое. До свидания.
До свидания, Карина. Мы продолжаем наш прямой эфир. Я напомню, что вы смотрите программу «Дистанция», где мы обсуждаем самые интересные расследования недели, другие актуальные новости. И перейдем к финальной части нашего выпуска. В декабре 2023 года в аэропорту Шереметьево в зоне курения ко мне обратился участник СВО в военной форме. Сейчас в аэропортах очень много агрессивных участников СВО с оскорблением. Обозвал меня петухом и направился в мою сторону с агрессивным видом. Я почувствовал себя в максимальной небезопасности. Это цитата 22-летнего небинарного москвича, который приводится в докладе, подготовленном ЛГБТК+ группой «Выход» и фондом «Сфера». А в докладе приводятся данные о том, как в России травят ЛГБТК-плюс людей после начала войны, что вот эта вот общая репрессивная атмосфера, которая сейчас сложилась в России, где приняли целый ряд законов, она привела к тому, что гомофобы в стране почувствовали полную свободу по отношению к геям, лесбиянкам, небинарным, трансгендерным людям. И мы уже рассказывали в наших эфирах про конверсионную терапию ЛГБТ. А вот еще одна цитата, которую я хочу привести, и, может быть, если получится, продюсера попрошу вывести на экран. «Самый неприятный случай произошел из-за того, что я не понравился одной конкретной медсестре. Я убежден, что на это повлияла моя идентичность. Я не хочу вдаваться в подробности. Эта женщина имела возможность привязывать меня к койке и делать принудительные инъекции неизвестного мне вещества по своему усмотрению, без назначения врача, чем пользовалась, если я, например, плакал. После инъекции я не мог ни нормально говорить, ни передвигаться, ни лежать, потому что меня скручивало, мышцы дергались, появлялась неусидчивость. К другим пациентам в аналогичных ситуациях такие санкции не применялись. На реабилитации в ГНБ за меня взялся некий врач, утверждавший, что у геев на одну хромосому меньше, чем у нормальных людей. Апеллируя к библейским сюжетам, он убеждал меня, что в России чертей быть не должно, что я стал таким за грехи своего рода, что мне необходимо сменить пол. При этом он регулярно уделял мне недвусмысленные знаки внимания. Это пишет гомосексуальный, небинарный молодой человек из Питера. И, собственно, подробности о том, как травят в России меньшинство, нам рассказал исполнительный директор ЛГБТК-группы плюс, ЛГБТК-плюс группы «Выход» Денис Олейник, с которым я перед эфиром пообщался. Давайте послушаем, что он нам рассказал.
Денис, расскажите о факторах, которые способствовали увеличению уровня.